Добрый день, дорогие друзья! Мы продолжаем предмет нашего изучения «Церковь и служение». И сегодня вашему вниманию я хотел бы предложить доктринальные основания церкви. Каждая церковь должна строить свои доктрины, учения на здравых основах, исходящих из Священного Писания. Есть несколько таких краеугольных камней, которые закладывают такую основу. И первое – это вера в триединого Бога. Вера как в Бога единственного, о чем сказано во Второзаконии, 6 глава, 4 стих. «Слушай, Израиль, Господь Бог наш, Господь един есть». Это вера в то, что нет другого Бога на земле, нет другого, собственно, имени под Богом, данного человеком, которым бы мы могли спастись. Также у Исаии, 42 глава, 8 стих сказано: «Я Господь, это мое имя, и не дам славы моей иному, и хвалы моей истуканам». Здесь мы видим то, что Бог говорит о своей уникальности, о своей неповторимости, о том, что нет кого-то или чего-то, кто мог бы хоть как-то с ним сравниться. Также из книги пророка Исаии, 43 глава, с 10 по 11 стих, я читаю: «Чтобы вы знали и верили мне, и разумели, что это я. Прежде меня не было Бога, и после меня не будет. Я Господь, и нет Спасителя, кроме меня». Еще один отрывок из книги Исаии, 44 глава, 6 стих, сказано: «Так говорит Господь, Царь Израилев и Искупитель его, Господь Саваоф, я первый и я последний, и кроме меня нет Бога». Итак, церковь должна твердо придерживаться несравненности триединого Бога, единственности Бога и веры в существование только единого Бога. Также у Иоанна, в первом послании Иоанна, 5 глава, 20 стих сказано: «Знаем также, что Сын Божий пришел и дал нам свет и разум, да познаем Бога истинного, и да будем в истинном Сыне Его, Иисусе Христе. Сей есть истинный Бог и жизнь вечная». Здесь, опять-таки, мы слышим, что Писание говорит нам об уникальности Бога, Его неповторимости, то, что нет другого Бога, кроме единого. Первое послание к Коринфянам, 8 глава, с 4 по 6 стих. Итак, по потреблении в пищу идола жертвенного мы знаем, что идол в мире – ничто, и что нет иного Бога, кроме единого. Ибо хотя и есть так называемые боги или на небе, или на земле, так как есть много богов и господ много, но у нас один Бог Отец, из которого все, и мы для Него, и один Господь, Иисус Христос, которым все, и мы им. Бог вечно совершенный и никогда не меняется. Это следующий основополагающий камень, доктрина в основании церкви, которая гарантирует правильное, здравое библейское учение. Вот места Священного Писания, которые говорят нам о Божьем совершенстве и Его неизменности. Книга Псалтырь, 101 Псалом, с 26 по 28 стих написано: «Вначале ты основал землю, и небеса дело рук твоих, они погибнут, а ты прибудешь. И все они, как риза, обветшают, и как одежду ты переменишь их и изменятся. Но ты тот же, и лета твои не кончатся». И отрывок из книги пророка Малахии, 3 глава, 6 стих, где сказано: Ибо я Господь, я не изменяюсь, посему вы, сыны Иакова, не уничтожились. Другим, после учения о Боге, авторитетным основополагающим камнем может служить Священное Писание. Вот что мы читаем о Слове Божьем. Псалом 11, 7 стих. А слова Господни, слова чистые, серебро, очищенное от земли, в горниле 7 раз переплавлены. Число 7 в Библии часто символизирует полноту, является образом совершенства, украинской досконалости. То есть в этом случае совершенное слово настолько чисто, насколько плавильщик может очистить серебро или золото, как драгоценный металл. Так и Слово Божье, оно чистое, подоблено серебру, очищенному в горниле, 7 раз переплавленное. И также Псалом 18, с 8 по 12 стих, где мы читаем о законе Господнем. Закон Господа совершен, укрепляет душу. Откровение Господа верно умудряет простых. Повеления Господа праведны, веселят сердце. Заповедь Господа светла, просвещает очи. Страх Господень чист, пребывает вовек. Суды Господа истина, все праведны. Они вожделение золота, и даже множество золота чистого. Слаще меда и капель сота, и раб твой охраняется ими. В соблюдении их великая награда. Продолжая говорить о доктринах церкви, хотел бы прочитать следующий отрывок, который находится в послании к Галатам, 1 глава, 8 стих. «Но если бы даже мы, — говорит апостол Павел, — или ангел с неба стал благовествовать вам не то, что мы благовествовали вам, да будет анафема». Другими словами, апостол Павел, подчеркивая важность Слова Божьего, важность того записанного слова, которым мы обладаем, показывает, что если бы вдруг он начал говорить что-то другое, или даже ангел с неба, явившись, стал бы говорить что-то не то, что записано в Слове Божьем, то такого стоит отвергнуть, именно это слово анафема, проклятие, значит. То есть Слово Божье является истиной, абсолютной истиной, которую мы должны принимать, и все, что не согласовывается с этой истиной, должно быть отвергнуто. Также в книге Откровения, 22 глава, с 18 по 19 стих сказано: «И я также свидетельствую всякому, слышащему слова пророчества книги сей. Если кто приложит что к ним, на того наложит Бог язвы, о которых написано в книге сей. И если кто отнимет что от слов книги пророчества сего, у того отнимет Бог участие в книге жизни и в Святом Граде, и в том, что написано в книге сей». Это последние слова, заключающие книгу Откровения. И сама книга Откровения является последней книгой Библии, что символично само по себе. И поэтому здесь уместно будет использовать этот отрывок для того, чтобы подчеркнуть, что ни книги Откровения самой по себе, ни книги Библии вообще в целом нельзя что-то добавить или убавить. Это то совершенное слово, которое дал нам Господь. То слово, которое мы должны слушать, исполнять, которым мы должны жить, ежедневно читать, и по которому ежедневно должны поступать. Также следующим доктринальным основанием церкви является правильное понимание природы церкви. Почему это важно? Потому что, не понимая своей сути, не понимая своей природы, церковь может исказить, неправильно учить, неправильно проповедовать Слово Божье и неправильно в соответствии со словом поступать. Поэтому так важно понимать эту природу. И вот как об этой природе апостол Павел сказал в послании к Галатам, 3 глава, с 26 по 29 стих. «Ибо все вы, сыны Божии, по вере во Христа Иисуса, все вы, во Христа крестившиеся, во Христа облеклись, нет уже ни иудея, ни язычника, ни раба, ни свободного, ни мужского пола, ни женского, ибо все вы одно во Христе Иисусе. Если же вы Христовы, то вы семя Авраама, по обетованию наследники». Здесь мы видим важные аспекты, которые подчеркивают наше правильное представление, наше правильное понимание о себе в церкви. Это очень важно, чтобы церковь учила как раз этому. Следующее, на что также стоит обратить внимание, это греховность человека. В послании к Ефесянам, 2 глава, с 1 по 3 стих сказано: «И вас, мертвых, по преступлениям и грехам вашим, в которых вы некогда жили, по обетованию мира сего, по воле князя, господствующего в воздухе, духа, действующего ныне в сынах противления, между которыми мы все жили некогда, по плотским нашим похотям, исполняя желания плоти и помыслов, и были по природе чадами гнева, как и прочее». В этом случае мы должны иметь правильное представление о том, что человек греховен. Не просто имеет недостатки или неправильно был воспитан, но по своей природе, по своей сути, глубина от корня, от сердца человек испорчен, весь пронизан, пропитан грехом, как Писание говорит, что все помыслы человека зло во всякое время. И вот именно для такого грешного человека Бог и предложил свое спасение. И, наверное, это спасение не будет доступно или понятно до тех пор, пока весь человек не поймет, не постигнет свою греховность перед Господом. То есть, мы верим, что человек рожден духовно мертвым. Он отделен от Бога и остается таковым до того, пока он не родится заново через веру в Иисуса Христа. Человек не просто болен, ранен грехом, но человек мертв во своих грехах, как говорит Писание. И до тех пор, пока мисс рука Божья не коснется сердца человека, человек остается духовным мертвым. Таким образом, мы верим, что без Христа ничего, что бы человек ни делал, не может ни удовлетворить Бога, ни заслужить спасения. Другими словами, даже если человек на первый взгляд предпринимает какие-то вещи, которые могут нам показаться, довольно неплохими, заслуживающими даже восторга или, может быть, восхищения, как в первом послании к Коринфянам, 13 глава, сказано: «Если кто и тело отдаст на сожжение, и имение раздаст неимущим, но любви не будет иметь, тот ничто». Так и здесь. Как бы человек хорошо на первый взгляд не поступал, но с мотива его сердца, его желания не могут удовлетворить Бога, не могут принести благосклонность Бога, и человек не может заслужить себе спасения. Стандарты лидерства – это неотъемлемая составляющая, которая очень важна, потому что лидеры фактически обеспечивают в огромной степени и здравоучение, и успешное служение, и гармоничное существование всех членов церкви. Поэтому большая доля ответственности ложится на плечи лидеров. И тут Бог выдвигает особые стандарты. Определенные стандарты моральные и духовные стандарты, которые должны присутствовать в жизни человека, если такой хочет считаться лидером церкви. В сердце всех этих учений лежит идея, что лидеры Божьей церкви должны быть людьми по-настоящему благочестивыми в характере и в поведении. Это должно проявляться как в их словах, как в их поступках, в их жизни, в их повседневных делах. Уподобление Христу как цель христианина. Это утверждение подтверждено Священным Писанием, где в первом послании Петра, 1 глава с 15 по 16 стих, мы читаем: «Но по примеру призвавшего вас святого, и сами будьте святы во всех поступках, ибо написано: будьте святы, потому что я свят». Это общий призыв, который справедлив для каждого члена церкви. И здесь Господь ожидает, что каждый из нас будет, подобно Ему, уподобляться в образ Сына, как Христос показал пример, и мы унаследуем этот пример. Как Христос прославил Отца, так и мы прославляем Бога. Как Христос служил, так и мы, подобно Ему, можем служить. Послание к Ефесянам, 2 глава, 10 стих сказано: «Ибо мы Его творение, созданные во Христе Иисусе на добрые дела, которые Бог предназначил нам исполнять». Став новым творением, новым шедевром, поэмой в руках Бога. Именно так переводится греческое слово «творение» – «поэо». «Творить» – от этого, наверное, слова происходит и наше слово «поэзия». То есть, став новой поэмой в руках Божьих, мы должны прославить Христа всей своей жизнью. И сделать мы это можем через добрые дела, к которым Бог нас призвал. Также церковь призвана и дисциплинировать членов церкви. В Евангелии от Матфея об этом сказано в 18 глава. Евангелие от Матфея, 18 глава. С 15 по 20 стих. «Если же согрешит против тебя брат твой, пойди и обличи его между тобою и им одни. Если послушает тебя, то приобрел ты брата твою. Если же не послушает, возьми с собой еще одного или двух, дабы устами двух или трех свидетелей подтвердилось всякое слово. Если же не послушает их, скажи церкви. А если и церкви не послушает, да будет он тебе, как язычник и мытарь. Истинно говорю вам, что вы свяжете на земле, то будет связано на небе. И что разрешите на земле, то будет разрешено на небе. Истинно также говорю вам, что если двое из вас согласятся на земле просить о всяком деле, то чего бы ни попросили, будет им от Отца Моего Небесного. Ибо где двое или трое собраны во имя Мое, там Я посреди них». Здесь мы видим, что Христос учил о проявлении дисциплины в церкви. И о порядке этой дисциплины вы уже слышали. Также Титу, 3 глава, 11 и 10 стих, где сказано: «Еретика после первого и второго вразумления отвращайся, зная, что таковой развратился и грешит, будучи самоосужден». Здесь вы также видите, что говорится о наказании еретиков. Еретиками считаются те, кто отвергает Иисуса Христа как Спасителя, который не признает жертвы Христа и его спасительного труда, совершенного на кресте, как достаточной жертвы для спасения человека. Далее, друзья, для того, чтобы проиллюстрировать доктринальные основы и показать, как это практически выглядит или может выглядеть в поместной церкви, я хотел вам предложить так называемый круг ортодоксии Ирпенской библейской церкви, пастором которой я являюсь. Эта церковь находится в городе Ирпень, предместье Киева, Киевской области, столице Украины. Итак, в нашей церкви существует такое понятие, как круг ортодоксии. Мы верим, что есть определенный круг, в рамках которого мы можем иметь разномыслие, о чем также и апостол Павел, написав Коринфской церкви, сказал, что надлежит и разномыслием быть между вами, чтобы открылись искусные, другими словами, более способные. Итак, есть определенные рамки, ввиду которых мы можем иметь различные взгляды, иногда противоположные, но не противоречащие друг другу, а иногда отличающиеся, но основанные на Писании. И есть что-то, что выходит за рамки этого учения, и что уже является неприемлемым и звучит уже в унисон с здравым учением Священного Писания. Итак, давайте посмотрим, что из себя представляет вот этот круг вероучения Ирпенской библейской церкви. Этот круг является практически полезным для принятия новых членов, для решения богословских и догматических вопросов нашей церкви. Также является основой для здравого учения, проповеди и служения. И вот этот круг позволяет нам создать благоприятную догматическую почву, где, с одной стороны, мы культивируем свободу мысли и открытость, готовность к анализу и к здравой критике, принятию противоположной точки зрения, может быть, точки, которая зрение не совсем вам симпатично, но с которой вы должны считаться. И в то же самое время таким кругом мы определяем здравость учения. И то, что выходит за пределы этого круга, уже является не библейским и противоречащим Писанию. Итак, как видите вы на слайде, зеленым показано то, что приемлемо, и красным то, что неприемлемо. Итак, первое, с чего мы начинаем, это триединство Бога. Давайте посмотрим, что является приемлемым и неприемлемым в учении Ирпенской библейской церкви. Итак, неприемлемо. Это всякое учение, не признающее Троицу, и равенство по сущности между ипостасями Троицы. Это важно, потому что отвержение Троицы делает невозможным само спасение и пренебрегает важными местами Священного Писания, которые говорят о божественности и единстве лиц Божества. Это то, что неприемлемо. Также неприемлемо учение о эволюции. Что же приемлемо? Учение о том, что можно молиться Духу Святому. Допустимо, но из Священного Писания очевидно, что обращения были к Богу Отцу и Богу Иисусу Христу. Потому что это очевидно в Писании, в первую очередь, должно поощряться и практиковаться. То есть, приемлемо молиться Духу Святому. Я должен отметить, что в некоторых церквях обращение к Духу Святому как к Богу считается неприемлемым или догматически неправильным. Я бы сказал, что правильно будет молиться Богу Отцу через Иисуса Христа в Духе Святом. Но не будет ошибкой или грехом, если вы будете молиться Духу Святому. Допустимы позиции, как творение Богом мира за 6 дней. продолжительностью в 24 часа каждый, так и творение за 6 дней, как периоды больше, чем 24 часа. Это разногласие, которое мы рассматривали в курсе по богословию 1, там было достаточно много уделено времени, и вы, если просмотрели и прослушали курс богословия 1, хорошо знакомы с моей позицией, что моя твердая позиция, мое убеждение в том, что Господь создал весь мир, который окружает нас, за 6 буквальных 24 часа каждый день. Вот это мое твердое убеждение. Но тем не менее я не считаю за врагов людей, которые придерживаются творения за 6 периодов. Другими словами, я не буду исключать таких людей из церкви. Я не буду считать их за своих врагов. Писание неприемлемо. Учение о том, что Библия каким-то образом становится Словом Божьим при чтении. Проблема понимания или принятия Слова Божьего всегда на стороне человека. То есть учение о том, что Библия не есть Словом Божьим, но только становится Словом Божьим, неприемлемо. Библия является Словом Божьим, является богодохновенной истиной, и в это мы верим. Учение о том, что некоторые части Библии или авторы книги не были равно вдохновлены. Мы читаем о том, что все Писание богодохновенное, потому не можем принять подобный взгляд, подобную позицию. Те учения, где традиция ставится наравне или выше авторитета Священного Писания. Вы помните, что очень важно, когда библейская истина как раз господствует над моим представлением, над традицией, над практикой церкви, и еще, чтобы там мы не говорили, и нельзя наоборот позволять традиции, практики церкви или еще чему-то брать верх и господствовать над Священным Писанием. Это неприемлемо. Приемлемо. Учение о том, что Священное Писание, Библия, имеет абсолютный авторитет и превосходство над традицией церкви. В моей церкви всякий раз, когда мы что-то делаем или нам предлагают что-то делать, мы всегда спрашиваем, почему мы делаем то, что делаем, и то, что мы хотим делать или делаем, соответствует ли оно Священному Писанию. И в этом случае мы стараемся подчинить все наши устремления учения Священного Писания и найти подтверждение на страницах Библии нашей практики. Учение, что все канонические Библии, 66 книг, равно богодохновенный и авторитетный. Дальше. Вера в буквальное, дословно вербальное, непогрешимое, а словесное вдохновение текста Священного Писания. То есть в разделе «Богословие 1» мы говорили о богодохновенности Священного Писания, что оно является полным, словесным и безошибочным богодохновением. Это значит, как Христос говорил, что даже йота и даже черта важны в Священном Писании, и мы это полностью принимаем. Также приемлемы такие позиции о том, что общепризнанные периоды Библии подлежат доверию, хотя в них вложены некоторые неточности, и такие могут подвергаться критическому анализу людьми, имеющими соответствующую подготовку. Опять это относится к переводам Библии, мы знаем, что все переводы нацелены на то, чтобы максимально эффективно передать библейскую истину на понятном, доступном человеку языке. И библейский перевод осуществляется следующим образом. Когда переводчик понимает содержание оригинального текста, выводит ту невременную истину, и, понимая эту истину, пытается передать ее доступным, понятным языком в другой культуре или в том языке, на который он переводит. Но в этом процессе, когда происходит, во-первых, понимание библейской истины, выведение вневременной истины и передача этой истины в родной язык, происходит из-за человеческого фактора некое несоответствие. Не всегда переводчик или группа переводчиков может достаточно правильно понять библейскую истину, не всегда правильно могут ее вывести и не совсем точно передать. Поэтому мы признаем, что библейские переводы подлежат доверию, то есть они надежны настолько, насколько они передают оригинал. И чем ближе, чем точнее они передают оригинал, тем ближе они к нему, тем достовернее они являются. Вера в сохранение Богом своего слова, Библии, на протяжении истории. Это убеждение, то, что Бог хранил Священное Писание и передал его неповрежденным, достаточно сохранившимся, чтобы мы могли слышать это слово, принять его верой и спастись. Ангелы падшие и не падшие. Учение о том, что демоны могут обладать христианином, так как христианин искуплен и возрожден Богом для новой жизни, становится его дитем и принадлежат Богу по праву. То есть, если человек действительно возрожден свыше, другими словами, стал дитем Божьим, он не может быть обладаем демонами. Демоны, силы бесовские, сатана и дьявол, и его ангелы не могут обладать таким человеком. И это учение неприемлемо. Но приемлемо учение о влиянии демонов на жизнь христианина. То есть мы знаем, что сатана искушал самого Иисуса Христа, тем паче нас. Человек сотворенный и падший. Неприемлемо учение о том, что человек без участия Бога может прийти к познанию истинного Бога. Мы знаем, уже говорили, цитируя отрывки Священного Писания, где утверждается, что мы мертвы во грехах, и поэтому без помощи и содействия Бога мы никак не можем прийти к познанию истины. Но приемлемо учение о троичности человека, трихотомии, допустимы, потому что Слово Божье иногда говорит о троичности человека, говоря о его душе, духе и теле. Но также учение о двоичности человека, дихотомии, также приемлемо, так как Слово Божие иногда так говорит о человеке. Эти два пункта, хотя и не согласуются между собой, могут быть приемлемы еще потому, что любой из них не влияет негативно на вопрос спасения человека или на вопрос его духовного возрастания. В соответствии с этим в нашей церкви мирно уживаются и те, которые верят, что человек состоит из души, духа и тела, и те, кто считает, что человек состоит из тела и души и духа как единого целого. Потому что этих два слова, душа и дух, иногда действуют взаимозаменяемо. Также приемлемо учение об условном единстве человека, так называемый условный монизм. Это значит, что человек является единым целым. Интересно то, что это было характерно для греков, которые любили делить человека, анализируя его, тогда как евреи воспринимали человека как нечто целое. И вот условный монизм как раз подразумевает, что человек является единым. Едино его тело, едино его душа и дух. Все эти три элемента не должны быть разделяемы. И интересно даже то, что без тела человек, собственно, не мыслится как человек. И потому это учение о условном единстве человека, монизме, также приемлемо. Последствия духовной смерти человека. Человек сам по себе не может принять Бога. Бог первый должен производить свое действие и сделать человека способным к принятию его спасения. Также учение о том, что человек имеет способность сам избрать Богу. Богу не нужно производить особые действия, чтобы сделать человека способным к принятию спасения. Хотя при этом Бог участвует в привлечении человека. То есть такая позиция допустима. Как видите, этих два взгляда, они отличаются. И если говорить языком богословским, здесь представлены кальвинистическая и арминианская позиция. О них мы поговорим немного дальше и позже. Но здесь вы уже видите, что этих два взгляда являются допустимыми. Почему? Мы поговорим немного позже. Первое пришествие. Неприемлемо. Учение о том, что Мария заслужила привилегию родить Спасителя в мир. Равно как и учение, что она есть со-спасительница со Христом. Она получила это от Бога как дар по его благодати. Мария в сущности своей ничем не отличается от остальных людей, и так же, как и мы, и она нуждается в спасении. Приемлемо учение о том, что Христос, придя на землю, ограничил на время себя в проявлении каких-то божественных атрибутов или полноты их выражения, этих атрибутов. Опять-таки, здесь, если говорить языком богословия, используется отрывок из послания к филиппийцам, где сказано, что Христос уничижил самого себя. Дословно, в греческом использовано слово «кенао», он опустошил себя. И вот богословы много рассуждают над тем, в чем именно произошло это уничижение или опустошение Христа. И мы верим, что Христос на время, будучи в своем человеческом теле, отказался от некоторых божественных атрибутов. Спасение только через Иисуса Христа. Неприемлемо учение о том, что водное крещение необходимо для спасения. Также неприемлемо учение о крещении младенца. Всякое учение о том, что для спасения, кроме веры во Христа, необходимо еще что-то. Добрые дела или богоугодная жизнь нужны как следствие спасения для подтверждения новой жизни, полученной от Бога. То есть в этом случае мы знаем, что Священное Писание говорит, что вера без дел мертва. Но подразумевается то, что как яблоня приносит плоды, не потому, чтобы доказать, что она яблоня, но потому, что она не может по-другому, так и христианин делает добрые дела не для того, чтобы доказать свою принадлежность к Христу, но потому, что он не может делать по-другому. Так и здесь лишний раз мы подчеркиваем, что спасение не заслуживается и не может быть приписано нашим добрым делам, и дела не являются гарантией нашего спасения. Но спасаемся мы по вере, по благодати через Иисуса Христа, а не делами. И вот и на слайде вы видите те отрывки, которые приводятся в подтверждение сказанного. Приемлемо учение о том, что человек спасается Богом по его благодати, по Божьей благодати, через веру в Иисуса Христа, единственного Спасителя, умершего за грехи людей и воскресшего для нашего оправдания. Освящение. Неприемлемо учение о том, что плодов может и не быть. Другими словами, живи, греши, делай, что хочешь. Эта точка зрения не библейская, не находит обоснования в Библии. И вы можете видеть достаточно отрывков Священного Писания, которые подтверждают справедливость этого утверждения. Учение о достижении христианином здесь, на земле, в плоти безгрешного состояния. Есть такое учение о так называемом мгновенном освящении, когда христианин переживает через определенный особенный опыт состояние, когда он больше не грешит. При Священном Писании мы не находим тому подтверждения, и следующие отрывки как раз говорят о нашем прогрессивном и так называемом постепенном освящении. Приемлемо учение о том, что возрожденного христианина обязательно в той или иной степени должны быть плоды новой жизни во Христе. То есть отсутствие плода в жизни христианина ставит под вопрос его искренность обращения и рождения свыше. Учение о позиционном или прогрессивном освящении христианина. Позиционное освящение – это то освящение или то положение, которое мы занимаем во Христе. То есть мы уже святы, мы уже посажены на престол, Христос уже видит нас безгрешными. Но наше освящение практическое происходит со временем, и по мере нашего духовного роста возрастает наш духовный человек, так называемое прогрессивное освящение. Неприемлемо смешивание позиционного и прогрессивного освящения. Не нужно путать две этих вещи. С одной стороны, позиционное, где Бог видит нас уже святыми, и прогрессивное или практическое освящение нашего ежедневного хождения с Богом, где мы с каждым днем уподобляемся Иисусу Христу. Претерпевание святых. Довольно интересный перевод или определение, но вы поймете, о чем идет речь. Учение о потере христианином спасения. Существует данная позиция или точка зрения, что христианин может действительно, возрожденный свыше христианин, потерять спасение. И такой позиции придерживаются сторонники арминианской точки зрения. Также приемлемо учение о том, что Бог сохранит возрожденного христианина от потери спасения. Как вы видите, этих две позиции, арминианская и кальвинистическая, они противоречат друг другу. Но в нашей церкви мы принимаем и ту, и другую позицию. Почему? Давайте посмотрим с вами вначале одну, затем другую позицию. Итак, вначале пять точек арминианизма. Первое. Все люди имеют от Бога одинаковую способность и свободную волю принять или отвергнуть спасение во Христе. Это та первая позиционная отправная точка, которая есть в арминианизме. Следующее. Избрание с условием. Бог избирает людей ко спасению до сотворения мира, основываясь на предузнании тех, кто в него сам позже поверит. То есть, другими словами, Господь, как бы заглядывая наперед, знал, кто откликнется на его спасение, и таких людей он избрал ко спасению. Всеобщее искупление. Искупительная жертва Христа сделала возможным спасение для всех людей. Христос в действительности не искупил грех каждого на Христе, но создал основание для прощения Богом человека по вере. То есть, не индивидуальная жертва Христа за каждого человека, но всеобщее искупление для людей, создавшее таким образом почву для спасения всех. Следующее утверждение арминианизма. Человек может противостоять и отвергнуть призыв Духа Святого к спасению. Дух Святой не может возродить человека к новой жизни, пока сам человек не поверит первым. И следующее утверждение. Верующий может отпасть от благодати и потерять спасение. Полная греховность человека – это первая из пяти отправных точек кальвинизма. Полная греховность и испорченность человека. Из-за грехопадения человек не может сам прийти к спасению и спасительной вере в Евангелие. Он духовно мертв, слеп и глух к Богу, и его воля не свободна принять благодать. Вторая точка – это безусловное избрание. Бог по своей суверенной воле избрал некоторых грешников ко спасению. Его избрание не базируется на предузнании тех, кто сам поверит. Наоборот, это Бог, кто дает людям способность верить. Ограниченное искупление. Жертва Христа была искупительной только для избранных ко спасению. На кресте Христос действительно уплатил за грехи избранных и тем самым гарантировал их приход к вере и спасению. А благодать, которой нельзя противостоять. Когда Дух Святой призывает избранного ко спасению, он обязательно рано или поздно приведет его ко спасению. Этот призыв нельзя совсем отвергнуть. То есть человек не может противостоять Божьей спасительной благодати и претерпевание святых. Избранный Богом и искупленный христианин, получивший веру Духом Святым, спасен навеки. Весь процесс спасения, избрания, искупления и возрождения – действие Бога и совершается только по Его благодати. Это не что-то, что может сделать человек, но это весь процесс, который обеспечивает Бог. Избрание, искупление и возрождение. И отсюда есть уверенность. Всякое учение о том, что уверовавший во Христа не может иметь уверенность в спасении. И здесь мы можем апеллировать к стихам, которые будут приведены в следующей колонке. Учение о том, что уверовавший во Христа может иметь уверенность в спасении. Стихи, приведенные как раз вот колонки приемлемого учения будут контраргументом против недопустимой позиции. Святой Дух. Учение о том, что дар языков не является человеческим наречием, а глоссолалией, несвязным бормотанием или лепетанием. В Библии мы видим, когда используется греческое слово «глос», «язык», подразумевается человеческий, понятный язык, допустимый, приемлемый для перевода. Учение о том, что дары Духа Святого даются только для личного пользования, а не для созидания тела Христова, церкви. Такое учение неприемлемо, и дары, которые давал Дух Святой, никогда не были ни направлены, ни нацелены на то, чтобы человек их практиковал или использовал для себя. Но дары даются для служения церкви. Приемлемо учение о том, что чудесные дары Духа Святого прекратились. Мы верим, что есть некоторые дары, а именно чудодейственные дары, как дар знамений, исцелений, чудотворения, эти дары прекратились. Также учение о том, что чудодейственные дары могут проявлять себя и сегодня в рамках библейского учения. Как видите, здесь есть некоторое противоречие между первым пунктом и вторым. Но эти оба пункта приемлемы. И непосредственно в моей церкви есть братья и сестры, которые придерживаются того мнения, что некоторые чудодейственные дары, как дар исцеления, могут и сегодня практиковаться. Я придерживаюсь противоположной точки зрения, вот, хотя не отвергаю то, что Бог может чудесным образом исцелить человека. Но как дар, я думаю, что это служение Духа Святого прекратилось в даре исцеления. Учение, что языки должны быть переводимы и практиковаться в соответствии с повелением Писания. Другими словами, приемлемо учение о том, что дар иных языков должен практиковаться в соответствии с Писанием, и это должен быть понятный иностранный язык, который Дух Святой может использовать для распространения благой вести. Церковь. Неприемлемо разделение на людей священников и людей мирян. Такое разделение недопустимо. Мы верим во всеобщее священство церкви. Учение о том, что в церкви церковь может войти человек, не переживший возрождение свыше по вере во Христа. Такое учение неприемлемо. К церкви может присоединиться лишь только рожденный свыше, искренне уверовавший человек. Приемлемо учение о том, что некоторые аспекты обетований, данные израильскому народу, присутствуют в жизни церкви. Мы как та дикая маслина, о которой говорил апостол Павел в послании к римлянам, которое было привито к корню, являемся сообщниками корня и питаемся соком, данным Богом. То есть, другими словами, мы разделяем те благословения, которые Бог дал своему израильскому народу, избранному им народом. И мы вошли в их благословения и отчасти пользуемся их обетованиями. Церковные установления. Неприемлемо учение о том, что водное крещение, вечеря Господня, бракосочетание, рукоположение и другие действия церкви есть таинство. Это учение неприемлемо. Также учение о том, что обязательно соблюдать субботу. Это хорошо, когда вы практикуете любой день отдыха на неделе. Это полезно и всегда эффективно и для вашего здоровья, и для вашей работы, и для нашего духовного человека. Но учение о том, что это обязательно и суббота является правилом для соблюдения, это неприемлемо. Учение о том, что обязательно соблюдать обряд омовения ног, как об этом мы читаем в Евангелиях, и то, что делал Христос для своих учеников, мы считаем неприемлемым, потому что это было культурным аспектом. Приемлемо водное крещение и вечерю Господню допустимо называть таинствами с пониманием того, что они в себе не являются средством передачи благодати посредством для обретения спасения или средством для передачи власти, власти к спасению. То есть, другими словами, вечеря Господня является обязательной заповедью, так как и водное крещение, две заповеди, которые дал нам Господь, и о которых достаточно много было сказано в предыдущих лекциях по данному курсу. Водное крещение и вечерю Господню допустимо не называть таинствами. Опять-таки, было достаточно много времени уделено для того, чтобы объяснить, что подразумевается в присутствии Христа на заповедь хлебопреломления. Если помните, мы говорили про позицию Лютера, который учил, что Христос присутствует над, в и под элементами заповеди, то есть хлеба и вина. И это лютеранская позиция. Так же, как, возможно, англиканская позиция. И совсем другая позиция, которой придерживался Цвингли, что хлеб и вино являются всего лишь простым хлебом и вином, которые символизируют и лишь как символы говорят нам о Христе. И Кальвин, который занял среднюю позицию, который учел, что Христос таки присутствует на этой заповеди, но не в видимых элементах, то есть Христос не присутствует в хлебе и вине. Церковное установление, также приемлемо учение, что форма совершения установлений имеет второстепенное значение по отношению к сущности и потому может меняться по согласию Церкви. Это относится к тем второстепенным элементам, которые открыты для дискуссии и обсуждения. То есть важна суть, а не метод. Важно содержание, а не внешнее проявление. В нашей церкви мы пытаемся делать акцент на важности как раз сути и содержания, а не формы того, каким образом это будет выполняться. Хотя форма важна, потому что она часто отражает сущность и суть, и потому эта форма должна быть приемлема для всей церкви. Возможность участия в вечере Господней уверовавших до крещения. В некоторых церквях допустимо участие в хлебопреломлении лишь только те, кто принял водное крещение. Но интересно, что в Священном Писании нигде не говорится, что для участия в хлебопреломлении человек должен быть обязательно крещенным. И потому в нашей церкви возможно участие в вечере Господней для тех, кто покаялся, искренне обратился к Богу, засвидетельствовал о своем покаянии перед церковью и готовится к крещению. И последний из аспектов этой эсхатологии – будущее событие. Учение о том, что не будет вечного наказания, вечного мучения, только лишь уничтожение существования. Так называемая аннигиляция – это недопустимо. Такое учение неприемлемо. Также учение о том, что наказание для неверующих будет только временным, также недопустимо. Мы читаем о том, что Писание говорит о муках вечных. Учение о том, что тысячелетнее царство Христа будет буквальным, допустимо. Мы придерживаемся в большинстве своего, большинство пасторского совета нашей церкви придерживается такой позиции. Но мы не отвергаем и учение о том, что тысячелетнее царство будет не буквальным, а духовным. Также допустимо, хотя есть достаточно возражений в Священном Писании, которые говорят в пользу одной позиции. Но, тем не менее, и вторая точка зрения также допустима. Недопустимо учение, которое отрицает буквальное тысячелетнее, буквальное телесное второе пришествие Иисуса Христа. Такая позиция недопустима. Также недопустимо учение, которое отрицает восхищение, учение, которое отрицает восхищение Церкви, недопустимо. Но допустима позиция или учение о том, что пришествие Христа будет до Великой Скорби, во время Великой Скорби или после Великой Скорби. Есть среди евангельских христиан различные представления о том, когда придет Христос. До начала Великой Скорби, посреди или в конце Великой Скорби. Все эти три позиции имеют достаточно веские аргументы и потому заслуживают на уважение. И отрицать одну или другую, считая ее еретической, было бы неправильно. Это как раз та сфера, та область, в которой мы можем иметь разномыслие. Также учение о том, что в буквальном тысячелетнем царстве важную роль будет играть не Израиль, а Церковь, допустимо. Есть такая позиция, и хотя лично я убежден, что тысячелетнее царство призвано исполнить все обетования, данные Богом Аврааму и избранному народу, тем не менее, я не буду считать за врага человека, который придерживается противоположной точки зрения. Итак, эсхатология. Неприемлемо учение о том, что вечная участь, спасение людей будет решаться Богом на основании их заслуг, а не заслуг Христа. Такое учение неприемлемо. Учение о том, что для человека есть второй шанс принять Христа после смерти, через то чистилище или еще что-то, такая позиция неприемлема. Итак, это тот круг вероучения, которого придерживается наша церковь. Я привел его лишь в качестве иллюстрации для того, чтобы показать, как практически догматическая позиция может быть сформирована и практически работать в какой-то поместной церкви. Пусть Господь благословит и вашу церковь для формирования вашего круга ортодоксии, где вы будете в едином понимании Священного Писания, на основании которого будете строить ваше служение. Пусть Господь благословит вас в этом.